Продолжение следует.
Продолжение следует.
Продолжение следует.
Здравствуйте, друзья! Урсула Ле Гуин, известная американская писательница, родилась в 1929 году. В начале 50-х годов защитила магистерскую диссертацию «Романтическая литература средних веков и возрождения», в начале 60-х опубликовала первый рассказ, а уже к концу 60-х она стала всемирно известной писательницей и любимым автором поклонников фэнтези. В наших передачах в исполнении Лидии Головатой звучит рассказ Урсулы Ле Гуин «Хозяйка замка Моге».
Они встретились впервые, когда им было по 19, потом еще раз, когда обоим было по 23. В том, что после этого они встретились лишь однажды и очень нескоро, был виноват Андре. Такого просчета никак не ожидали те, кто знал его 19-летним. Он тогда парил над собственной судьбой, подобно ястребу, и глаза у него были ястребиные, ясные, небегающие, неукротимые. Это замечали все. Даже лицо его можно было рассмотреть, лишь когда он закрывал глаза во время сна. Красивое, бесстрастное лицо героя, лицо пассивного человека. Ибо не герои творят истории, это дело ученых, историков, но, будучи существами пассивными, позволяют потоку жизни нести себя, и он в итоге выносит их в эпицентр перемен, на вершину удачи или военной славы. Она, Изабелла Ариана Магискар, наследница графов Гелле и князей Моге, жила в замке Моге на высоком берегу реки Мульзен. Молодой Андре Калинскар ехал просить ее руки. Фамильный экипаж Калинскаров проехал с полчаса по владениям Моге, достиг городских ворот и медленно пополз по крутой дороге на обнесенную крепостной стеной вершину холма, миновал поднятые ворота двухметровой толщины и остановился на площади перед замком. Старинный замок был весь увит диким виноградом с красными листьями и особенно красив сейчас осенью. Каштаны вокруг сверкали чистым золотом. Над золотистыми деревьями, над башнями замка светилось ясное, неяркое, холодное октябрьское небо. Андре с любопытством смотрел по сторонам широко раскрытыми, немигающими глазами ястреба. В лишенном окон парадном вестибюле на первом этаже замка, где на стенах висели седла, мушкеты, различные охотничьи, кавалерийское и боевое оружие, два старых боевых друга, отец Андре и князь Магискар, радостно обняли друг друга. Наверху, в комнатах, обставленных со спокойным комфортом с окнами, выходившими на реку, гостей приветствовала принцесса Изабелла. Это была хорошенькая, рыжеватая блондинка с продолговатым спокойным личиком и серо-голубыми глазами. Этакая осень в обличии юной девушки. Она оказалась высокой, выше Андре. Поклонившись ей и выпрямившись, он старательно расправил спину и плечи и все равно чувствовал разницу в их росте, по крайней мере, сантиметра два. В тот вечер за столом собралось человек 18. Гости, вассалы и сами магискары – Изабелла, ее отец и два ее брата. Георг, веселый 15-летний юноша, болтал с Андре об охоте. Его старший брат и наследник Моге, Брандт, взглянул на него пару раз, прислушался, о чем они говорят, и удовлетворенный гордо повернул свою светловолосую голову в другую сторону. Сестра его, конечно же, не унизится до этого парнишки Калинскара. Андре стиснул зубы и постарался не смотреть на Брандта, а стал смотреть, как его мать беседует с принцессой Изабеллой. Обе то и дело посматривали в его сторону, видимо, говорили о нем. В стальных глазах матери он, как всегда, видел гордость, а в глазах девушки... А что же он там видел? Нет, ни насмешку и ни одобрение. Она просто его видела. Видела ясно, насквозь. Это действовало возбуждающе. Впервые он почувствовал, что чужая оценка вполне может возбуждать не меньше, чем страсть. На следующий день, уже ближе к вечеру, оставив отца и хозяина замка заново переживать былые сражения, Андре поднялся на крышу и стоял на ветру возле круглой башни, глядя вдаль на реку Мальзен и на холмы в закатном золоте солнца. Изабелла сама подошла к нему, решительно ступая по каменным плитам и двигаясь против ветра, и без лишних приветствий, точно знала его давным-давно, начала сразу. «Мне давно хотелось поговорить с вами». Ее красота и золотое сияние вокруг грели его сердце. Он чувствовал себя одновременно храбрым и спокойным. «И мне с вами, принцесса. По-моему, вы человек великодушный», — проговорила она. Ее легкий голосок звучал чуть хрипловато, чуть гортанно, и это было удивительно приятно. Он слегка поклонился, восторженные слова роились у него в голове, но что-то мешало ему высказать их вслух, и он лишь удивленно спросил: «Почему вы так решили?» «Ну, это очень легко заметить», — ответила она нетерпеливо. «Но скажите, могу я говорить с вами как мужчина с мужчиной?» «Как мужчина? Послушайте, князь Андре, вчера, впервые увидев вас, я сразу подумала, наконец-то я встретила друга. Я не ошиблась?» Это мольба или вызов? Он был тронут и сказал: «Вы были правы. В таком случае могу ли я просить вас, мой друг, не жениться на мне? Я замуж не собираюсь». Воцарилось длительное молчание. «Я поступлю сообразно вашим желаниям, принцесса». «О, вы даже не спорите!» — вскричала девушка, вся вспыхнув и светясь от радости. «Я знала, знала, что вы мне друг». «Пожалуйста, князь Андре, не печальтесь и не думайте, что вас провели. Остальным я отказывала, не задумываясь, но с вами я так не могла. Видите ли, если я сама наотрез откажусь выходить замуж, отец отошлет меня в монастырь. Так что вообще отказаться от замужества я не могу. Я могу только отказывать поочередно каждому претенденту, понимаете?» Он понимал. Хотя, если бы она дала ему время подумать... Он бы непременно пришел к выводу, что в конце концов ей все-таки придется решить, замужество или монастырь, ведь она, как ни крути, девушка. Но времени подумать она ему не дала. «Что ж, претенденты продолжают приезжать, однако я веду себя в точности, как принцесса Ранея из сказки, помните? Три вопроса, а потом головы бесчисленных женихов на колях вокруг дворца. Это так жестоко и так утомительно». Она вздохнула и, опершись на перила ограды рядом с Андре, стала смотреть вдаль на позолоченный солнцем мир, улыбающаяся, необъяснимая, дружелюбная. «Лучше бы вы и мне задали те свои три вопроса», — сказал он тоскливо. «Да нет у меня никаких вопросов. Мне нечего спросить у вас». «Нечего спросить, потому что мне нечего дать вам. Так будет точнее. Ах, но ведь вы уже дали мне то, что я у вас просила. Обещание не просить моей руки?» Он кивнул. Он ни за что не стал бы выяснять причины ее просьбы. Ему не позволили бы этого собственная гордость и ощущение крайней уязвимости принцессы. Однако она со свойственной ей очаровательной непоследовательностью сама назвала их. «Я хочу, князь Андре, лишь одного, чтобы меня оставили в покое. Хочу прожить свою жизнь, как мне нравится. Может быть, потом я пойму. Но пока что лишь один единственный предмет вызывает у меня вопросы. Я сама. Неужели я слишком слаба для того, чтобы прожить свою собственную жизнь, отыскать свой собственный путь в ней? Я родилась в этом замке, мои предки с давних времен были его хозяевами, правили здесь. К этому привыкаешь. Посмотрите на эти стены и увидите, почему никто из атаковавших замок Маге не смог его взять. Ах, жизнь человеческая могла бы быть так прекрасно! Одному Господу известно, что может с нами приключиться. Разве я не права, князь Андре? Нельзя слишком торопиться в выборе своей судьбы. А если я выйду замуж, то заранее известно, что со мной будет потом, кем и какой я стану. А я не желаю этого знать. Мне ничего не нужно, кроме свободы. А мне казалось, — сказал Андре с изумлением, точно делая открытие, — женщины по большей части выходят замуж именно для того, чтобы свободу обрести. Значит, этим женщинам нужно меньше, чем мне. Что-то во мне есть такое, там, внутри, твердое и сверкающее одновременно. Ну, как мне это вам описать? Это живет во мне, и все же как бы не существует. Это мое. Именно я должна пронести это по жизни. Но оно не принадлежит мне, и я не могу передать это никому. Интересно, она говорит о своей девственности или же о своей судьбе? Она очень странная, — думал Андре. Но сколь трогательна, сколь возвышена эта ее странность. Какими бы самонадеянными, наивными ни были ее утверждения, она, безусловно, в высшей степени достойна уважения. И хотя теперь ему было запрещено любить ее страстно, она все же поразила его в самое сердце, в самое средоточие нежности, первая из женщин, которая оказалась на это способна. Она пребывала в его душе в полном одиночестве и сейчас тоже стояла с ним рядом, но как бы совершенно одна. «А вашему брату известны ваши намерения? Бранту? Нет. Мой отец очень добрый человек, а Брант — нет. Если отец умрет, Брант силой заставит меня выйти замуж». «Значит, у вас нет никого. У меня есть вы», — сказала она и улыбнулась. «А потому я должна отослать вас прочь. Но друг есть друг, и неважно, далеко он или близко. Далеко ли я буду или близко, позовите меня, принцесса, если я вам понадоблюсь. Я приду». В его голосе зазвучала вдруг пылкая страсть и достоинство. Он точно давал ей обет. Так лишь в ранней юности мужчина способен целиком посвятить себя редчайшему и опаснейшему из чувств его охвативших. Она смотрела на него потрясенная, на минуту пожалев о своей нежной и неосторожной гордости, и он взял ее за руку, точно заслужил право на это. Перед ними несла свои воды река, и воды ее в закатных лучах казались красными. — Да, я непременно позову вас, — сказала она. — Я никогда еще не испытывала такой благодарности к мужчине, князь Андре. Он ушел от нее, преисполненный восторга и восхищения. Однако, едва добравшись до своей комнаты, бессильно рухнул в кресло. Его внезапно охватила смертельная усталость, и он с трудом сдерживал слезы и часто моргал. Так они встретились впервые на ветру, на крыше замка, в золоте закатных лучей. Им было по 19. Потом Калинскары вернулись домой. Миновало 4 года, и на второй из них, в 1640-м, началась Великая битва за престол, известная как «Война трех королей». Как и большая часть знатных, но небогатых дворянских семейств, калинскары приняли сторону претендента, герцога Джована Савинскара. Андре вступил в его войско, и к 1643 году, когда они упорно продвигались по провинции Мользен к Красною и брали один город за другим, получил чин капитана. Именно ему Савинскар поручил осаду последней твердыни сторонников короля на восточном берегу реки Мользен, города и замка Моге, а сам стал пробиваться к столице, намереваясь захватить трон и корону. И вот однажды, в июне, Андре лежал на поросшей жесткой травой вершине холма, опустив подбородок на руки, и осматривал раскинувшуюся перед ним долину, серо-голубые крыши города, стены замка, вздымавшиеся из зелени каштанов, точно из прибрежной волны, круглую башню и сверкавшую вдали реку. «Ну, где поставим тяжелые пушки, капитан?» «Старый князь давно умер», — Абрант Магискар был убит еще в марте на востоке страны. Если бы тогда король Гульхельм послал войска через реку, чтобы защитить своих сторонников, его соперник, возможно, не скакал бы сейчас верхом в Красной, твердо рассчитывая получить трон и корону. Однако помощь не поступила, и теперь замок Магискаров был осажден. Сдаваться его защитники не желали. Один из лейтенантов Андре, прибывший в Маге несколько дней назад с кавалерийским взводом, предложил Георгу Магискару переговоры. Однако самого принца ему даже увидеть не удалось. Его принимала принцесса, девушка очень, по его словам, хорошенькая, но твердая, как сталь. От переговоров она отказалась. «Магискары в торги не вступают. Если замок будет осажден, мы станем держать оборону. Если вы сторонники претендента, то мы дожидаемся здесь своего короля и будем ждать его». Андре по-прежнему изучал рыжевато-коричневые стены. «Итак, Сотен, главное решить, что мы будем брать первым — город или замок. Но главная проблема была вовсе не в этом. Она оказалась куда страшнее. Лейтенант Сотен присел на траву рядом со своим капитаном и надул свои без того круглые щеки. «Сперва замок, — сказал он. — Мы потеряем не одну неделю на штурм этого города, а потом окажется, что замок-то еще и не взят». «Вы рассчитываете разрушить эти стены с такими пушками, как у нас? А между тем, стоит нам взять город, и в замке тут же примут наши условия. Капитан, эта женщина в замке ни за что никаких условий не примет. Откуда вы знаете? Я ее видел». «И я тоже», — сказал Андре. «Пушки мы поставим вот здесь, напротив южной городской стены, и завтра на рассвете начнем артиллерийский обстрел. Нас просили во что бы то ни стало взять замок, не разрушая его. Что ж, придется ради этого пожертвовать городом. Выбора у нас нет». Голос его звучал мрачно, однако в душе он чувствовал некий подъем. Уж он-то предоставил бы ей любой выбор. «Пусть выведет свои войска из этого безнадежного сражения. Пусть докажет, на что она способна. Пусть воспользуется тем мужеством, которое тогда ощущала в своей груди, как нечто твердое и сверкающее, точно меч, таящийся в ножнах. Он ведь был вполне достойным претендентом на ее руку, человеком сходного темперамента, мужества и храбрости, однако она его отвергла. Что ж, справедливо, ей ведь нужен был не возлюбленный, а противник, а он представлял из себя противника действительно сильного, достойного». «Интересно, а вспомнит она его имя, если кто-то случайно назовет его, если кто-то в замке скажет ей: осадой руководит капитан Калинскар, Андре Калинскар?» Она, возможно, нахмурится, узнав, что он принял сторону герцога, а не короля, но все же в глубине души будет довольна таким противником. Город они взяли ценой трехнедельных боев и множества человеческих жизней. Впоследствии, уже став маршалом королевской армии, Калинскар в пьяном виде любил повторять: «Я могу любой город взять, я же взял Моге». Стены города были замечательно укреплены. Арсенал замка оказался неистощимым, а защитники Моге сражались с поразительной самоотдачей и твердостью. Они выдерживали артиллерийские обстрелы и бесконечные штурмы, голыми руками тушили пожары, питались буквально святым воздухом и в последних тяжких боях в рукопашную бились за каждый дом, от городских ворот до предзамковых укреплений. А будучи взяты в плен, повторяли: «Только ради нее». Ее он еще не видел и боялся увидеть в гуще резни на узких улицах разрушенного города. По вечерам он все смотрел на высокие 40 метров стены замка, на дымящиеся бойницы, на знакомую круглую башню, приобретавшую на закате красно-коричневый оттенок. Замок пока оставался нетронутым. «А может, им огонька в пороховой погреб подбросить?» — спросил как-то лейтенант Сотен, весело надувая пухлые щеки. Капитан Калинскар резко обернулся. Его ястребиные глаза были красными и воспаленными от дыма и усталости. «Я возьму Мэгэ только целиком, не разрушив его. Вы что же, хотите взорвать лучший замок страны только потому, что устали воевать? Господь свидетель и лейтенант, я научу вас уважать». «Уважать? Кого? Что?» — подумал Сатен, однако предпочел промолчать. Он прекрасно знал, что Калинскар — лучший офицер в армии, и вполне готов был ему подчиняться и следовать за ним в бой, в безумие, куда угодно. Собственно, все они уже почти утратили разум от бесконечных сражений, от усталости, от ослепляющей пыли и испепеляющей летней жары.
Окончание рассказа Урсулы Ле Гуин «Хозяйка замка Мэгэ» в исполнении Лидии Головатой в следующей передаче. Редактор передачи Андрей Хусейнов. До встречи. Продолжение следует.